Хорошо, ну что, да, начинаем тогда нашу лекцию, третью лекцию на дальневосточном интенсиве. Все лекции записываются, будут выложены на сайте, а ссылка будет, вероятно, под видео. Ну и, в общем, дальше анонсируем, на каком сайте сможете все посмотреть. Вот. Приветствуются ваши перепосты для того, чтобы дальневосточное гештальт-сообщество росло и развивалось. Наша лекция будет про осознанность в отношениях. Читаем вместе. Я Костя Логинов и Аня Каневских. Вот я тогда буду начинать, а ты будешь продолжать. Ну, давайте начнем лекцию с старого и известного всем анекдота про... Ну, про кого можно рассказывать анекдоты? Анекдоты рассказываются про тех, кому больше зависти. Следовательно, анекдот про еврея. Вот. А старый еврей вынес мусор, и нету его довольно долго, час, два, три, пять, десять. Приходит он уже ночью, и его взволнованная жена, которая обзвонила морг и полицию, спрашивает его: «Йося, где же ты был столько времени? Ты же выносил мусор». Он говорит: «Сарочка, не волнуйся, я его так и продал». Вот. И вот здесь мы видим в этом анекдоте, что встречаются две реальности. В одной реальности мусор – это просто то, что нужно выбросить. В другой реальности мусор – это то, с помощью чего можно заработать. И таким образом мы, в общем-то, можем заметить, что реальность – это то, что у каждого что-то свое. Какой-то реальности вот объективной, ну нет, она есть, но просто никто из нас ее не видит. Каждый видит какую-то свою картинку. И в этом плане вот, вся гештальт-терапия устроена таким образом, чтобы мы вышли за пределы вот, своего восприятия и увидели, что же есть, кроме той реальности, которую мы замечаем. А наша реальность обусловлена, в общем, чем? Она обусловлена нашей историей. Того, каким образом ну, мы были воспитаны, каким образом мы научились справляться со сложностями. И таким образом мы и видим людей других, мы видим то, что с нами происходит, и только благодаря другому человеку, специальной среде, специальным условиям, мы можем увидеть что-то новое. Я думаю, что на группах вы уже понемножку с этим встречаетесь. Ну, вот, к примеру, такой вот, ну, какая-то иллюстрация, например, из группы. Ну, вот женщина что-то начинает про себя рассказывать, и в процессе рассказа начинает сильно плакать. Вот. И, ну, первая реакция, ну, как бы мужчин, это про то, что, ну, надо ее защищать. Вот, надо как-то ей плохо, она плачет, и нужно ее каким-то образом усилить, вот, спасти ее, ну, найти какого-то врага, который, значит, причинил ей вред. Враг может находиться внутри группы, вот, ну, к примеру, тренер, который что-то спрашивал неправильное, вот. Или же враг может быть где-то в прошлом у этой женщины, ну, к примеру, ну, не знаю, злобная мама, которая как-то неправильно ее воспитывала. Вот, ну и дальше организуется такая вот защита, ну типа вот сейчас мы тебя защитим, вот ты, бедняжечка, вот плачешь. Вот. Естественно, это одна реальность, возможно, она ну, какая-то верная, но если дальше присмотреться, то можно увидеть, что женщина, которая плачет, она в общем так довольно устойчиво сидит, вот, а глазами может прям так зыркать довольно так уверенно. Вот. И ее слезы абсолютно не значат о том, что она бедняжечка. А слезы ее значит, ну, она что-то затронулась, какие-то поднялись эмоции, но она вообще не растерялась ни капли. И довольно устойчива. И вот эту реальность того, что человек устойчив, довольно сложно бывает увидеть. И нужны какие-то другие люди, которые бы сказали: «Алло, мужики, ну посмотрите, ну хорошо, что вы так, в общем, проявляете свою заботу, но женщина не рассыпалась на части, и, в общем-то, вполне может за себя постоять. С ней можно, ну, выстроить какие-то отношения, как довольно, ну, такой затронутый эмоционально, но устойчивый барышня». И тогда включается следующая, ну, проблема, то, что, например, вот мужчины, может быть, не знают, как выстраивать отношения со женщиной, которая сама может о себе позаботиться и при этом чувствительная. Ну, к примеру, мой опыт был таким, что, ну, вот я мог, как бы, приблизиться к своей маме только в том случае, когда она, ну, вообще ухайдоханная просто-напросто в ноль. Ну, пришла с работы, валится, и только тогда мальчик мог ей, там, не знаю, принести стакан воды или сделать бутерброд. А когда она еще была ничего, так она ему все время говорила: «Да ладно, не надо, вот, пойди займись своей собой лучше, поиграй, а я уж сама». И таким образом ну, сформировался какой-то опыт, что к женщинам надо подходить только тогда, когда они уже истощены. Ну, я и вижу реальность, хочу к женщине приблизиться. И сразу вижу ее истощенной, немощной. Вот. Ну, вот был у нас какой-то момент, я помню, с Галей группу вели, и вот был образ такой, что мужчина в какой-то момент сказал, вы знаете, я вот понял, почему мне к женщинам сложно приближаться, а они потом на меня как-то странно реагируют. Ну, потому что я когда хочу с ними приблизиться, я их вижу в инвалидном кресле. Вот. Ну, типа, я подойду и буду ее катить уже, а женщины как-то не очень хотят, чтобы их катали. Вот. Они хотят, чтобы с ними что-то еще другое делали. Вот. И поэтому в этом плане вот мы подстраиваем реальность под свой опыт. И в этом плане хорошо знать, какой у нас у каждого есть опыт, и как мы его натягиваем, вот как сову на глобус, на окружающий мир. Вот. Я думаю, что в группах вы можете посредством у других людей увидеть, что вы подменяете реальность, и когда вы ее подменяете, вам становится сложно. Потому что, в общем-то, мы привыкли обходиться с тем, что мы умеем, довольно легко. Вот. А с чем-то новым, это же надо перестраиваться, это надо себя каким-то по-новому ощущать, людей по-другому как-то воспринимать. И поэтому легче, как-то откатиться немножечко назад. И вот в группах то, что сейчас часто, проявляется, это какой откат назад? Можно его так определить, что люди говорят, что я вообще сейчас как ребенок. Вот. Я себя чувствую как маленький. И что это значит? Он же не стал реально маленький. Вот. Борода как-то не втянулась внутрь. Вот. А волосы не отросли на голове. Вот. В общем, рост не изменился. Взрослый человек. Говорит он, что чувствует себя как маленький. И часто за этим можно увидеть некую метафору. Вот. Перлс в своих работах довольно жестко относился к метафорам. Вот. И считал, что вообще психоанализ – это хорошая, конечно, практика, но слишком метафоричная, когда мы смотрим на людей через вот эти детско-родительские отношения, поскольку встречаются-то взрослые люди, но мы вообще предпочитаем называть это какими-то детскими категориями. И был вообще очень против. И говорил, что лучше бы называть все прямым какими-то словами, прямым языком, языком близким к реальности. И поэтому, когда человек часто говорит, что я маленький, вероятно, скорее всего, он очень боится отвержения. И таким образом, когда он говорит, я чувствую себя маленьким, он предполагает, что если он маленький, то тогда его не отвергнут. Но поскольку кто же ребенка отвергает? Ребенка не отвергают, ребенку если плохо, но в общем как-то к нему приближаются, что-то делают. И за этим может стоять страх того, что меня могут вот сейчас каким-то образом вычеркнуть из этой группы, выбросить с интенсива, удалить из отношений. И тогда в моем восприятии я начинаю себя ощущать как маленького. И что, какое последствие тогда возникает после этого? Что дальше с этим человеком могут и начать обращаться как с маленьким. Следственно, приписывать ему больше беспомощности, больше какой-то несвободы, для того, чтобы он как-то мог действовать. И рано или поздно человек насытит вот эту потребность, что его не отвергли, но дальнейшее отношение к нему как к такому беспомощному будет вызывать у него все больше и больше недовольства. И, скорее всего, потом появится какой-то конфликт, когда я буду говорить, что вы меня как маленького это все воспринимаете? Я уже взрослый, я хочу, чтобы со мной по-взрослому поступали. И таким образом произойдет какое-то взросление. Но хорошо бы заметить, что даже на начальном этапе мы можем постараться не уходить вот в эту метафору детско-родительских отношений, а постараться остаться в том, что мы взрослые люди, и каким-то образом строить вот эту вот реальность отношений, непростую, но довольно, мне кажется, интересную. А что дальше? Ты что-то хочешь дополнить? Вот. Ага. Вот что дальше? Следовательно, следующий момент в отношениях, который важен к осознанности. Как у нас устроено сознание? Мы с вами постоянно отмечаем все, что происходит снаружи. То есть наше восприятие это как такой, как прожектор, луч, который постоянно перемещается. Мы постоянно что-то видим, чувствуем, запахи, ощущения. Вот мы все время все сканируем. Мы сканируем всю окружающую среду. Знаете, вот эти эксперименты, когда человека там погружали в гипноз, и дальше он вспоминал какие-то вещи, которые, сколько времени было на часах, когда там пришли домой мы вместе там, с женой, он вроде только взглядом посмотрел, и то даже не запомнил, под гипнозом прям вспомнил, сколько времени было, как секундная стрелка двигалась. То есть мы все храним вот это все более информации в себе. Но доступ мы имеем очень специфический. Потому что если мы все вот это воспринимали, мы вообще не знали, как, ну, куда идти и что делать, поскольку были бы жутко перегружены. И поэтому мы очень локально помним и осознаем реальность. И, следовательно, вот эта локальность того, что мы осознаем, она одновременно нам помогает, а одновременно нам и мешает, поскольку мы кучу вещей, ну, вообще не замечаем. А, следовательно, как наше сознание, ну, сужается максимально? Оно сужается максимально, когда мы какую-то ситуацию воспринимаем как ситуацию выживания. Ну, то есть, допустим, если я ситуацию отвержения воспринимаю как ситуацию, где я погибну, то тогда все мое сосредоточение, все мое внимание будет направлено на то, что я буду из реальности выцеплять каких-то людей, которые на меня смотрят как-то неодобрительно, не кивают, когда я читаю лекцию, вот, не улыбаются. И, следовательно, вот в этой картинке выживания я буду видеть только эти взгляды, и, следовательно, дальше, ну, что я буду делать? Ну, например, наращивать темп лекции, вот, чтобы стараться не заметить этих людей, вот, или же как-то злиться на них и в ответ быть агрессивным. И таким образом мое поведение будет абсолютно соответствовать тому, что я увижу. И в этом плане очень хорошо знать, вот какие у вас есть особенности, когда вы воспринимаете ту или иную ситуацию в своей жизни как ситуацию выживания. Потому что вы росли в каких-то семьях, и где-то, например, папа, который к вам приближается и гладит по голове, для вас был безопасный папа, который сейчас вас прижмет, и вам будет хорошо от этого. А в каких-то ситуациях, когда папа вам приближался, то вы ждали подзатыльника, и у вас, естественно, голова все время вниз вот так вот прижимается. Вот. И понятное дело, что в этом случае ваше восприятие будет обустроено таким образом, что при приближении вот какого-то мужчины к себе вы будете определенным образом его видеть и реагировать. И чем нам может помочь в этом плане вот гештальт-подход? Он может помочь тем, что вы постепенно накопите опыт того, когда вы будете осознавать, что вот у вас есть определенные особенности. Особенности, как вы структурируете свое внимание под тем опытом, который, ну, сформировал вот это ваше, ну, особое внимание к другим людям. Ну, благодаря этому, в общем-то, и развивается, ну, как-то личность человека, когда мы можем выйти за пределы вот этой вот своей реальности и увидеть что-то новое. Вот. А, я могу и дальше говорить.
Я просто хочу теперь относительно того, что, возможно, с вами здесь происходит, вот этот вот принцип реальности, о котором Костя говорил. Вот если учитывать, что мне как-то через кривую контакта проще говорить, если учитывать, что вы здесь сюда приехали, и вы попали в такую ситуацию новую, несмотря на то, что вы 10-й раз на интенсиве, там 3-й раз на этой базе, все равно ситуация новая, люди новые, условия новые, вы все равно попадаете в новую ситуацию. И вы встречаетесь с новыми людьми. И если и вы видите какой-то интерес, видите человека, у вас просыпается какой-то интерес, вы к нему подходите, и вы и тот человек тоже отвечает вам взаимностью и подходит, вы оба реагируете все равно каким-то своим опытом. Каким-то опытом, который неосознанный, который вы еще пока не осознаете. И когда вы встречаетесь, вы начинаете знакомиться и реагировать так, как вас научили, как вы научились. И здесь возникает много разных сложностей. То вам кажется, вот как Костя сказал, что, там, например, вас отвергают. То вам кажется, что вас не принимают, не замечают, что вы недостаточно интересны. И вы вот из этой своей проекции начинаете, в общем, как-то взаимодействовать. В этот момент хорошо бы вообще как бы понимать, что вообще...
Да, может, вас реально отвергают, кстати говоря. Почему кажется? Может, вас реально отвергают? Ну и что? Ну и что? Ну отвергли вас. Ну что дальше? Жизнь закончилась-то. Господи, боже мой. Реально отвергают бывает.
Ну хорошо, реально отвергают. И тогда, если вы представляете себе, что вы маленький человек, маленький ребенок, которого отвергали родители или какие-то значимые люди, а вы не взрослый, там, не знаю, 40-летний мужчина с бородой, то, конечно, вы реагируете должным образом. Вы становитесь маленьким, и тогда реакция другого на вас, ну, такая, возможно, родительская. ну, какая-то другая, какая-то не, ну, не относящаяся к реальности.
Бывает, не маленьким человек становится, а бывает, он, наоборот, становится слишком большим. Вот. И раздувается, и говорит, что все, сейчас я всех тут вот смету. Вот. И в этом плане, ну, тоже ему надо об этом сказать. Ну, ты че так раздулся-то? Вот. Ты, ну, нормальный взрослый мужик, 90 килограмм, а не 180. В общем, на тебя управа найдется, если что. Вот. Опомнись. Вот. В этом плане. Будь в своем размере. Вот. В этом плане, ну, как-то хорошо к реальности какого-то размера приближаться. Вот. Следовательно, вот дальше то, что еще можно продолжить. Про то, что на нас еще влияет в отношениях, что не учитывается, а вообще хорошо бы учитывать. Просто перешел в свое время от такой модели, которая была в психоанализе, такой причинно-следственной, к модели полевой. Вот, когда есть множество факторов, которые на вас влияют. Ну, например, вот вы сидите в группе, и какой-то человек на вас посмотрел, а вы такой смотрите на него и думаете, вот он на меня посмотрел, и у меня голова заболела. Вот как-то злобно посмотрел, я хотел ему сказать что-то в ответ, не сказал, и у меня болит голова. Вот причинно-следственная связь такая, взгляд, болезнь головы. Вот. И это такая устаревшая модель, кстати говоря. Того, как мы смотрим на реальность, упрощенная. А вот модель, ну такая полевая, она интереснее, она, правда, сложнее, но интереснее. Она про то, что у нас влияет постоянно куча разных факторов. А вот это то, что мы выделили, потому что, ну, как я говорил, сознание так устроено, только один фактор выделился. А влияло вот на вас, то, что у вас голова заболела, это много чего. Ну, утром как-то вы проснулись, потом вы пришли на эту группу, люди вокруг как-то сели неудобно, вы шею постоянно крутите и уже докрутились в такой степени, что вот как-то кровоток изменился. Вот. Или же вообще как бы погода какая-то тоже странная, вот, и тоже на вас это влияет, и мысли у вас специальные. Вот с утра были и на этой группе, вот, и уже загружены вы были. То есть факторов до черта, но выцепили мы, например, почему-то именно этот. И этот почему-то для нас важный. Задачка в этом разобраться. Но это не единственный фактор, который повлиял на то, что голова-то палит. Вот. Ну вот, например, вот такая, я не знаю, хотел сказать, дурацкая. Ну, хорошо, такая не совсем дурацкая погода у нас. Вот. Вот. Но я не знаю, потому что, как вы, потому что у меня много было солнечных дней уже в году, мне вот это прикольно, что висит вот эта хмарь постоянная, вот, и, в общем, как-то плавать я не плаваю в море, мне вот нафиг не надо, вот, а то, что вот можно смотреть, как все прикольно вот в этом тумане, вот, так погружается, вот, это довольно интересно, вот, но вот эта погода влажная, она на нас тоже влияет, но вот, например, было вчера еще прохладно, и все ходили как-то такие закутавшиеся, вот, мерзли. Но, следовательно, понятное дело, что на группах все стали в какой-то момент говорить о сексуальном возбуждении, вот, а о том, что сейчас вот одиноко и не хватает близости. Но понятное дело, что это часть одна связанная с интенсивом, и что мы друг к другу привыкаем там и постепенно эти темы поднимаются, а другая еще связана, то, что нас влияет. Но то, что если человек везде укутан, ну, вообще во все, вот, то, понятное дело, у него контакт с собой наиболее близкий, чем с кем-то либо другим. Во-первых, его не видно за этими одеждами. Вот, и сам он ощущает, что, ну, не знаю, там 5 курток на нем надето, и, в общем, понятное дело, он будет более изолирован от окружающих, чем когда теплая погода и такой, не знаю, вот в бикини ходит, и все его видят. Вот. Ну, одиночество как-то поменьше. Вот. В этом плане, поэтому... Вот это влияет на нас, влияет все. И очень хорошо это замечать и как-то стараться вот, ну, понять вот свое осознавание, почему я этот фактор выделил как для меня значимый, ну и при этом учитывать, что есть остальные. И они тоже, ну, бывают даже иногда, ну, более значимые, чем вот, ну, предыдущие. Как у нас была, когда специализация по ведению групп, то мы всем, ну, как бы участникам, те, кто учились, говорили, ну, такая была шутка, что если вы хотите, чтобы в группе была прекрасная динамика, вот, вам нужно не давать ходить людям в туалет на протяжении 3 часов. Вот, и при этом все время подкидывать им интересные темы. Вот. Но это понятное дело, что переключиться вот с этой физиологической реакции людям за счет интереса придется, но не будут они осознавать, что на самом деле ими движет, и будут все думать, что это в отношениях что-то вздулось. вот, и хочется что-то высказать такое неприятное, вот, а вообще на самом деле будет сильно еще и влиять, но вот это просто физиологическая такая вот особенность. Поэтому вот важно учитывать, что на отношения влияет множество факторов, и большинство из них мы не очень замечаем. Вот.
И вот вы уже, например, поняли, что на вас много факторов влияет, вот что же делать дальше? А дальше неплохо было бы вообще как-то сверяться с другим. Ну, ты вот, например, меня что, сейчас вот правда стыдишь или отвергаешь, или мне кажется? Ну, как-то присваивать вообще себе свою собственную проекцию и там фантазию о другом, что вообще со мной происходит. Ну, или пытаться изнутри себя как-то регулировать. Ну, не только отправлять это там в среду и говорить, вот знаете что, вот вы, пожалуйста, когда я вот так буду делать, вы так, пожалуйста, мне говорите, или вы меня, пожалуйста, регулируете. Мне кажется, что вот осознанность, она как раз вот для того мы ее и развиваем, чтобы вообще как-то пытаться внутри себя что-то взрастить и как-то пытаться отрегулироваться внутри себя. Вообще как-то прийти в эту реальность и увидеть другого, вообще реального другого. Он правда сейчас что-то делает в отношении меня или мне кажется? Потому что на меня повлияла плохая погода. Вот я вот сегодня вот поняла, что я там с частью тренерской команды мало общаюсь из-за этого дождя, потому что раньше мы сидели вот все время вместе вечерами, а сейчас дождь, не посидишь, каждый сидит по своей комнате в темноте, у нас вот света нет, и мы такие вот все сидим, и я уже вообще скучаю, и хочу солнца, чтобы как-то, ну вот, и ну еще не дошла до того, что вот они не хотят меня видеть на самом деле. Ну, пришла и спросила, слушайте, ну вот такая вот фигня, вот почувствовала, вот соскучилась по вам. Они вроде тоже как-то соскучились, мы как-то вроде про это поговорили. То есть, ну не ввалилась я куда-то там в отвержение и там переживание своей собственной ничтожности, что меня вообще не хотят видеть.
Соскучились, но не так сильно, чтобы под дождем с тобой сидеть и мокнуть. Вот. Поэтому в этом плане, ну, как-то соизмеряем, скучаем через стенку. Вот. Сейчас вот дождь закончится, и пойдем вместе сидеть, и как-то хорошо будет. Вот. Ну, как бы хорошо, когда, в общем, ваши чувства, они как бы регулируют вас, но при этом, если вы скучаете, вы как бы не несетесь и не мокнете. Вот это как-то хорошо в этом плане. Хорошо, когда переживания, ну, являются как-то тоже тем, что дает вам сигнал о том, что человек вам нужен, но при этом вы не игнорируете, что, в общем, мокнуть неохота, потом болеть, в общем, это все. В общем, можно и поскучать иногда. Вот. Следующий принцип, который нам тоже важен для осознанности в отношении гештальт-подхода, это принцип вот какой, что мы постоянно находимся в контакте с окружающей средой, с окружающими людьми. Вот. Что мы вообще не какие-то изолированные существа. И если вы с человеком встретились взглядом, ну, я не знаю, там больше, чем на несколько секунд, вот, и внимание что-то в этом человеке у вас привлекло, то, скорее всего, вы с ним сформировали уже какое-то начало отношений. Вот. И будет оно продолжаться, не будет, но запечатленность уже есть. Вот как Галя с Сашей говорили вот в этом прекрасном фильме, вот, который преследует нас на протяжении уже всего интенсива. Вот это фильм «Сумерки». Вот, который нам подкинула Аня, и очень сложно от него уже избавиться, и мы все время будем приводить его в метафорах различных. Вот. Но я уже с недовольством говорю, потому что я кучу сериалов смотрю, и теперь еще один сериал, который я вынужден вспоминать, вот, это еще сериал «Сумерки». Вот. Но там вот хорошая метафора про запечатленность. В общем, как-то запечатлеваем мы других людей, и дальше то, что мы можем делать. Мы можем всячески себя убеждать в том, что этот человек для нас ничего не значит, и мы его не помним, и тратить кучу сил для этого. Вот. И, как правило, тогда у нас появляются какие-то внутренние напряжения. Или же мы можем как-то стараться избавиться от этого внутреннего образа человека, но как-то у каждого по какому-то своему принципу. Ну, например, у кого-то злость является вот таким механизмом, как в Men in Black, когда, помните, такая палочка, так нажал, так и все, память вся стерлась. Вот у кого-то, например, человеку нужно сильно разозлиться, а потом в какой-то момент сказать, все, я вычеркиваю тебя из своей жизни, и дальше облегчение наступило. Вот. А у другого, например, как-то надо сильно приблизиться, а потом как-то испугаться, что типа, ой, господи, какой кошмар, так я сейчас могу так как-то задуматься о том, что, ну, как-то в моей жизни есть не только муж. Ужас какой, надо стереть его срочно из памяти этого человека. Вот, и опять кнопочка сработала и стер. То есть у каждого какой-то свой способ будет избавиться от этой запечатленности. Вот. А хорошо бы еще иметь, ну, какую-то другую, ну, способность понимать, что отношения – это то, что развивается помимо, ну, какой-то нашей собственной, ну, какой-то воли. Вот. Просто находясь с другим человеком, мы начинаем на него как-то реагировать, и либо мы осознаем, что мы вступаем с ним в отношения, либо мы просто не осознаем, но при этом вступаем в отношения. Поэтому если у вас есть какая-то идея о том, что вы на интенсиве очень сильно одиноки, и вы такие приехали, и все ваши близкие там, а вы тут один, и вы ходите по пляжу, пинаете, я не знаю, там песок, вот, и все грустите, вот, окститесь, вот, и в этом плане вспомните, что вы уже в отношениях с людьми, вам осталось только заметить, что это за отношения. Вот. И в этом плане это довольно такая непростая работа, поскольку вот опытные психотерапевты, давно работающие, они понимают, что вот пул людей, с которыми у меня отношения, этот пул огромный. Вот. Но поскольку за время года, ну, прием, ну, я не знаю, там, человек 200, может быть, вот, с которыми ты вступаешь в цельные отношения. И это, ну, определенная сложность, как вообще потом вот это все внутри себя разгребать. Вот такая группа людей, 200 человек у тебя внутри сидит. Вот, и ты как-то к ним в какой-то момент обращаешься в памяти. Вот. Этим надо учиться пользоваться. Поэтому вот хорошо бы заметить, в каких отношениях вы уже находитесь, вот, и посмотреть, почему вы избегаете эти отношения замечать и воспринимать. И, следовательно, вот механизм, которым часто мы пользуемся для того, чтобы эти отношения не замечать, это механизм изоляции. Мы считаем, что вообще мы такие самостоятельные и, в принципе, можем немножечко потерпеть и без других людей обойтись. Вот. Но, как вы помните, вот есть такой фильм, где мужик вот остался на необитаемом острове. Из мячика он там, да, сделал вот это. Помните, он там рукой там шлепнул на него, а потом лицо ему там вот как-то привиделось. Вот. И он стал с ним там разговаривать. Ну, в общем, это то, что спасло его от помешательства. Вот, потому что если бы у него не было вот этого друга в виде бейсбольного мяча, то, в общем, скорее всего, крыша бы у него поехала окончательно, и уже не был бы он таким странным, а был бы совсем странным, когда его нашли. Вот. И в этом плане нам нужен другой человек для контакта, для обмена, и вот эта изоляция, она скорее будет нас постоянно ввергать в некое ощущение того, что с нами что-то не в порядке. И поэтому хорошо, когда люди на группах просто говорят о своем состоянии и видят какие-то понимающие глаза, кивки. Или же просто когда на них смотрят, ну, не знаю, даже бывает, знаете, уже в современном мире хорошо, когда человек сидит в телефоне, а ты ему что-то говоришь, а он просто рядом с тобой есть. Вот. Уже бывает и это лечит. Вот. Ну, конечно, хорошо, когда смотрит, вот, и как-то кивает. Но бывает уже вот это неплохо. Вот. Поэтому нам вот все время важен обмен. Мы не можем жить без обмена эмоциями, чувствами, рассуждениями, присутствием с другими людьми. И вот важно тоже это заметить. И в какой-то момент, вот сейчас может быть хорошее место на интенсиве, заметить, что мы уже в отношениях находимся, и избегать это становится все сложнее и сложнее.
Пока ты говорил, я думала о том, что я сталкиваюсь очень часто с тем, что у людей есть какое-то представление об отношениях, что отношения, ну вот когда они начинают там останавливать себя, например, проекции как-то проверять, что отношения, вот они какие-то уже сложились, вот мы их обнаружили, что они какие-то есть, и вот их типа такими надо сохранить. Вот прям такими, что вот сейчас вот в них вот хорошо. И есть такое представление о том, что отношения очень хрупкие, что вот эти вот связи хрупкие, это на самом деле не так, на мой взгляд. Отношения, они бывают довольно устойчивые и даже иногда надоедают, и связь эта, она, ее не так-то сложно прервать. Потому что если, когда вы выходите из отношений, там, заканчивая отношения, как-то оба-два, понимая, что вы их закончили, это одна история, понятно, вы вспоминаете потом дальше с какой-то там, не знаю, светлой грустью, со светлыми какими-то переживаниями. Но очень часто же история о том, что отношения не заканчиваются, связь не прерывается. Когда мы оставляем эту связь в виде такой злости или ярости, или какой-то заряженности с этим человеком, и у него также какого-то неприятного чувства, И вот за счет этого неприятного чувства эти отношения, они, ну, не отношения, а эта связь, она поддерживается. Я там помню, например, свою учительницу математики, которая меня стыдила за то, что ходила в красной блузке. Она уж, может быть, умерла, но я вот до сих пор помню. Вот. Поэтому, ну вот, к чему я это говорю? Мне кажется, что для того, чтобы как-то сверяться с другим, нужно, ну, иметь достаточную, наверное, смелость и помнить о том, что отношения не хрупкие, ну, не такие прям вот, что они прям хрустальные, прям разобьются, или это ниточка тонкая. Ну, как-то, да, определенная смелость и мужество, чтобы как-то вообще проявиться, как-то сказать, заявить о себе, о том, что мне кажется, о том, что я думаю, о том, что я чувствую. Это отношение поддерживает и развивает, потому что отношения, они эволюционируют, как все на свете. Я все время про это говорю, там, на семейной специализации, там, ну и в группах очень часто. Это придает смелости определенной, когда так думаешь.
Но при этом, в общем, если отношения, ну, как-то думать, что с двух сторон как-то строятся с людьми, то, в общем, другая вещь, есть вещь, испачкать и испортить их можно с одной стороны. Вот. Ну, то есть, в общем, вот создаем вместе, а при этом нарушить что-то в отношениях, ну, прекрасно может только и один партнер. Вот в этом плане это, ну, какая-то особенность такая. А дело придется иметь обоим. Вот с этим. То есть вот эта связь, она, ну, кого-то может пугать, кого-то может напрягать. Ну, вот она вот так вот и есть. Если вступил в отношения, то дальше уже как-то с этим человеком находишься в определенном резонансе. То есть как-то начинаешь от него в чем-то зависеть. Вот. Следовательно, вот следующий момент. А сколько у нас времени-то остается? О, прекрасно. А тогда, может быть, какие-то вопросы, потому что мы говорим, а то мы как-то увлеклись с тобой так вот. Может быть, у вас есть какой-то вопрос про то, что вот сказано? А нету, да? Нет, ну почему? Ну просто нет вопросов, что такое. Вот. Это значит, лекция идет неудачно. Вот. Потому что самая неудачная лекция, это когда у людей нет вопросов. Это значит, все разжевали, а вот, значит, надо говорить с загадками. Можно попытаться это сделать. А вот, кстати говоря, сложная тема как раз в отношениях, которая есть загадочная. Вот. А вот это к вам будет вопрос тогда. Вот, вот вы как думаете, вот, можно ли в отношениях обойтись без стыда? Вот. А почему вы так думаете? Ну, вы громко скажите, а то непонятно. Стыдно, вот. Значит, стыд — это реакция какая-то, что проявиться надо, да, как-то вот. Вот громко сказал, тебя заметили уже. Вот так, а еще? Стыд. Ага. Что мы отличаемся тогда, это всегда есть, мы не все одинаковые, в общем-то. То есть все время будет. А еще вот один критерий стыда. Вот, ну, вот это часто можно тоже сейчас на группах увидеть, но когда люди блокируют себя, говорят, ой, мне стыдно будет. Вот. А, ну, вообще, как бы любое, ну, какое-то, ну, какое-то самораскрытие, вот, и любое какое-то такое, ну, что-то откровенное про себя сопровождается, ну, разными видами стыда. Ну, вот, например, вот если я вам скажу, ну, я не знаю, сейчас я подумаю, чтобы сказать такое, чтобы сильно не застыдиться, а при этом передать ощущения. Вот. Ну, к примеру, что я вот, ну да, вот я вот мыться не люблю. Вот. Бывает, по два дня не моюсь. Вот. Вот. Вот вроде стыд я не испытываю, но смущение у меня есть. Ну, потому что я думаю, что вот надо мыться же всегда, как-то это гигиенично очень. Вот. Вот. И в этом плане, ну, вот это одна часть стыда. Ну, какая-то откровенность, она всегда сопровождается какой-то долей собственного смущения. Вот. А если я сильнее что-то про себя буду рассказывать, ну, дальше появится вообще такой более сильный стыд. И, следовательно, вот по тому степени стыда, который у меня появляется, я могу сам определять, насколько я сейчас откровенен с людьми, насколько я сейчас к ним приближаюсь. Но также стыд является каким-то важным механизмом того, чтобы понять, а как мне вот в окружении этих людей. Потому что я думаю, что вы помните, вот вы сначала с близкими какими-то своими, ну сначала не близкие, просто какие-то непонятные люди, встречаетесь, но интересный человек какой-то, стали с ним общаться, больше времени проводить. Вот. И одни темы рассказываете. Там все, как правило, про работу, про хобби люди рассказывают, там что-то все. Вот. А потом постепенно все больше общаются, и какое-то появляется ощущение доверия, и дальше уже темы другие появляются. Начинают рассказывать про какие-то сложности, про то вообще, как вот там в жизни тяжело живется, да, или наоборот, какие-то страхи там рассказывают. Но уже другая степень откровенности появляется. А потом там, может, третья, вот еще что-то такое. И тогда, следовательно, мы видим, что о темах, которые страшные, в начале отношениях или там неудачные, невозможно было говорить, потому что стыд накрывал просто-напросто. Тем, что сейчас вот меня узнают, что со мной что-то не то, и будут считать дураком. Вот. Вот этот показатель стыда, он дает нам понимание о том, насколько мы доверяем окружающим людям и насколько в этом окружении, в котором мы находимся, мы можем раскрываться. То есть вот это вот хорошо бы не избегать просто этого стыда, а просто понимать, что это некий регулятор. Вы знаете, был такой детский... Чего вас все время спрашиваю, вы знаете? Да может, вы не знаете, нифига. Я знаю. Я знаю, что есть такой сериал, где бегали такие вот детские, там вот у них такие антенки были. Телепузики. Вот. Видишь, сразу смущение появилось. Потому что как так? Взрослый человек телепузиков, наверное, смотрел. Я тоже смотрел телепузиков. Вот у них антенки такие были забавные. И там была какая-то серия, не все, наверное, смотрели, как я, по которой по движению этой антенки можно было определить, в каком настроении этот телепузик. Суть это тоже антенка, по которой вам дает вообще понимание о том, насколько вы откровенны, насколько вы сканируете окружение как доверительное для вас. Это можно только пробовать. То есть этой антенкой надо трясти. Если вы антенкой не трясете, то понять, насколько вы можете быть откровенны, насколько вы вообще с людьми в отношениях доверия, вы не поймете. Какая-то немножко фаллическая метафора получилась. Будем списывать это на холод. Что холодно, и надо согреться.
У меня тоже есть история со стыдом, я очень не стыдно про это говорить. Я люблю, например, смотреть «Битву экстрасенсов». У меня коллеги, конечно, начинают меня сразу стыдить и говорить: «Ты чё? Как ты можешь?» Что? Я не могу телепузиков, а вот «Битву экстрасенсов» я люблю.
Только сильные могут.
Да. Сейчас, когда я это говорю, я тоже очень смущаюсь, но я думаю, что многие люди знают про меня этот факт, потому что раньше мне прям совсем было стыдно про это говорить. А сейчас я немножечко смущаюсь. Как-то справилась я уже со стыдом и сейчас со смущением сталкиваюсь. Я хочу сказать о том, что стыд появляется в отношениях только в том случае, когда отношения эти начинают развиваться. Потому что когда они стоят на своем месте, мы такие там любим друг друга, мы такие одинаковые и похожие, там еще пока нет стыда. А стыд начинает появляться в том месте, когда мы что-то начинаем для себя прояснять, тут обнаруживаются наши отличия, и я думаю: «Господи, как я вообще могу смотреть «Битву экстрасенсов»?» Покустин мне говорит: «А ты знаешь, а я смотрю телепузиков». Я думаю: «Слава Богу». В этом месте как-то становится нормально. Но когда я что-то про себя говорю, а отклика там со стороны нет, мне говорят: «Да, как ты можешь? Вообще, ты же психотерапевт, ты гештальтерапевт, ты что, у тебя два высших образования, как ты можешь смотреть дурь?» Конечно, мне становится стыдно, но тогда в отношениях отличия как будто бы у меня есть, а другой как-то, такой же все еще хороший остается. Прекрасный человек еще до сих пор. Я уже вскрылась, а он еще все тот же. Тогда у меня возникает стыд. И стыд — это ведь хорошо. Это же ведь продвигает очень. Через стыд как можно вообще как стыд можно вообще прожить? Его только стыдишься и двигаешься, стыдишься и двигаешься. Другого способа нет. Чем больше мы этот стыд там не осознаем, или там говорим, я никогда в жизни не стыжусь. Я не делаю ничего такого, за что мне вообще может быть стыдно. Но это не так. Мы все время что-то делаем, мы все время как-то какую-то часть свою обнажаем и все время стыдимся. Другое дело, что ну, стыд не всегда доступен, это сложное переживание, вообще оно и телесно сложно, стыд переживается, и, в общем, как-то хочется провалиться, покраснение эти все, в общем, как-то не очень приятно. И вот, ну, тогда, конечно, хочется телесно вот этого избежать, тогда вообще как-то выключиться.
Но при этом для женщин стыд очень хорош. Вот, потому что микроциркуляция. Вот, и не нужно делать вот этот длительный массаж асахикул там. Вот, и двигаться в сторону стыда, и ты такой вот, ну, правда, всегда немножечко помоложе, чем был. Поэтому полезно, вот, чтобы эмоции как-то в них погружаться. То, что Аня сказала про бесстыдство еще, мне кажется, здесь важно сказать, что это тоже способ, ну, которым человек, ну, справляется с вот этим вот стыдом, справляется с помощью того, чтобы его не заметить. А вот, и за этим есть какая-то история, которую, ну, тоже вот важно про себя понимать и, возможно, про другого человека услышать. Вот. Ну, я думаю, что на этом, наверное, наша заканчивается лекция. Время есть, 3 минутки есть еще. Вот, ну, не знаю, что в эти 3 минуты.
Массаж
Асахи, следовательно. Можно.
Да, наверное.
Значит так. Массаж Асахи – это японский массаж. Ну, я девочка, я его делаю. Ла-ла. Делала. Вот. Каждый раз на интенсиве там несколько человек, девочек, собираются в какой-то момент. Мы начинаем активно делать этот массаж лица. Там просто по лицу вот так вот водишь определенным способом и тут же молодеешь.
Да, да, да.
Да, трясение антенками можно развернуть?
Трясение антенками. Метафора, значит, была про то, что следовательно, хорошо понимать, что стыд всегда есть, и у него есть разные градации. И вот хорошо понимать, что есть смущение, есть ну, такой вот стыд, есть токсический стыд. И мы можем таким образом вообще определить, вот если мы на это обращаем внимание, в какой ситуации мы находимся и насколько мы можем позволить себе быть откровенными. То есть вот мы тогда все время обращаем внимание на вот эту ноту стыда в себе. Вот это и есть. Вот в этой метафоре, то есть обращай внимание на то, что со своим стыдом, как он меняется. Вот. Вот. Интересно, почему возник вопрос про массаж Асахи. Я до следующей лекции подумаю, если буду читать, расскажу. Все, спасибо большое за лекцию. Что?
Нет, пожалуйста, видео.
Смотрите видео на канале, который укажет Максим Песков. Читать сразу все знаете о массаже Асахи. Все, спасибо, хорошего дня. Да. Объявление, да?